В духовном мире все пронизано служением. Все служат Кришне, и в то же время, занимаясь служением Кришне, сотрудничая друг с другом, преданные служат также друг другу. И также все экспансии Бога, их огромное-огромное количество, их невозможно сосчитать. То, что перечислено в Шримад Бхагаватам, это все равно, что капля из огромного океана. Взять, представить Тихий океан, из Тихого океана всего лишь капля. И это наш Шримад Бхагаватам. Вот, только 25 воплощений описано. И то, о некоторых из них мы не знаем. И первое воплощение Кришны – это Баларама. И Баларама служит Кришне. Это слуга номер один. И таким образом, все остальные экспансии, Господь Нараяна на планетах Вайкунхи, Четырвьюхи или четыре экспансии, у них тоже по четыре руки, которые находятся на каждой планете Вайкунхи. И Четырвьюха, которая проявляет себя в Двараке. Васудева проявляет себя как Кришна в Двараке. Баларама проявляет, Санкаршана проявляется в Двараке как Баладев. Прадьюмна проявляется в Двараке как первый сын Кришны от Рукмини, Прадьюмна. И Анирудха проявляется в Двараке как самый главный внук. Есть самый главный сын у Кришны, это Прадьюмна, есть самый главный внук. Самый главный внук, его зовут Анирудха. И все они служат Кришне. И Кришна, который в Двараке, он служит Кришне, который находится в Вриндаване. Он занимает подчиненное положение. Ну, может быть, подчиненное положение не очень уместно сказать, но так или иначе он служит. А на Вайкунтхах, в духовном мире огромное-огромное количество Вайкунтх. Невозможно сосчитать. Вообще во Вселенной невозможно сосчитать звезд или планеты. Невозможно сосчитать все Вселенные, которые плавают в этом океане мироздания. Тем более невозможно сосчитать планеты Вайкунтхи. И на каждой планете Вайкунтхи они служат, так или иначе, они служат Кришне. Махавишну служит Кришне. Гарпадакашая Вишну в конечном счете тоже служит Кришне. Он служит желанием Кришны. Кширадакашая Вишну служит Кришне. И все вот эти вот экспансии, 25 экспансий, которые перечислены в Шримад Бхагаватам, ну, за исключением самого Кришны, конечно. Это Ичам Шакалам Пумсах, Кришна Сту Бхагаван Сваям, Индрари Вьякулам Лукам Риденди Девиди. Кришна изначальный Господь. Все остальные экспансии – это подчиненные. Они все служат Кришне. Варадахадев служит Кришне. Ваманадев также служит Кришне. Паршурама, который направо-налево уничтожает восставших кшатриев, он тоже служит Кришне. Все формы – Курмадев, Мацьядев – все формы, все экспансии Кришны – в форме рыбы, в форме черепахи, в форме насекомого, в форме получеловека, полульва, даже в форме кшатрия, в форме брамана, в форме аборигена, в форме нецивилизованных личностей. Это Парушурама. Парушурама относится к числу нецивилизованных, так как он оставил обязанности брамана. Вот. И просто работал как мясник. Но он не как кшатрий работал, не как браман. Он просто взял топор мясника и начал рубить кшатрий, просто из них делать эти, вот как они называются. Он говорит, шинковать их начал. Без троганов, да? Причем при этом. Они разбегались, они видели, насколько это серьезно все. И он их догонял, а кшатри на самом деле, если у них просят пощады, они не убивают. Он убивал подряд, не разбирал вообще. То есть это форма Кришны как нецивилизованной личности. И вот таких огромное-огромное количество, которых мы не знаем. Шрила Прабхупада в одном месте говорит, что Кришна может принять любую форму. Он может принять не только какую-то форму какого-то насекомого, какой-то ящерицы, крокодила, какой-то птицы. Он может принимать смешанные формы. Самые невероятные смешанные формы. И даже если взять... Сколько их? 4000... Ой. Сколько видов жизни?
8 миллионов,
да, 400 тысяч. 400 тысяч – это относится к людям. Некоторые ачарьи говорят, что к ним также относятся обезьяны. К этим 400 тысячам. 8 миллионов форм, представьте, 8 миллионов форм. Какое огромное количество. Это значит, как минимум, Кришна может 8 миллионов форм. А если еще взять какие-то сочетания между собой, а если еще взять сочетание между человеческой формой и какой-то странной еще формой, огромное-огромное количество. Есть основные экспансии, их называют Даша-аватара. Господь Джаганнат является источником Даша-аватара. И есть также всякие дополнительные. Дополнительных огромное-огромное-огромное количество. И они приходят, показывают людям, что вот он, я Господь, я могу сделать все, что угодно, я могу прийти в любой форме, могу прийти с любой миссией. И также Господь, когда Господь уходит, Он оставляет после себя три вещи или личности также. И что он оставляет после себя? Чтобы люди не забывали о нем.
Шастры.
Да, Писание. Первое Писание. Он Веды оставляет после себя. Веды. Чтобы браманы читали Веды и рассказывали другим. Еще кого он оставляет? Или что оставляет? Он оставляет Дхаму. Оставляет Дхаму. Чтобы люди могли приходить и вспоминать о Господе. И Господь проявляет себя в Дхаме. И третье, кого он еще оставляет?
Преданных.
Он оставляет преданных. Чтобы преданные напоминали о Господе. И вот я хотел рассказать историю. Все знаете историю Нарада Муни, да? Кто он был в прошлой жизни? Кем он был в позапрошлой жизни? В прошлой жизни знаете, кем был Нарада Муни, да?
Ну, служанкой.
Да, он родился в семье Шудар, он был в семье Шудрани. А позапрошлой жизни?
Гандхар.
Да, он был Гандхарвом, который очень любил красивых, Апсар любил очень красивых. И они его окружали, он тоже такой красивый был. И пел он тоже неплохо. Вот они его окружали, и они пели разные песни. Очень любили песни о любви. Только не божественной, а о полубожественной любви. И вот однажды они вот с таким вот хором пришли на собрание полубогов, и полубоги возмутились и прокляли его. Прокляли его, они сказали: на самом деле ты ведешь себя не как Ганхарф, ты себя ведешь как Шудра. И поэтому в следующей жизни ты явишься в семье Шудр. Вот, прокляли его, и бедный Нарада Муни полетел. И затем в этой жизни Нарада Муни является сыном Брамы. И у каждой великой личности есть какие-то свои черты характера. Так, например, вот есть такой мудрец, Ангира Муни, например. Мудрец есть такой. Ну, только не наш, а то вы подумаете, что-нибудь. А кто знает, какая черта есть у Ангира Муни, мудреца? Кто не знает? Несмотря на то, что он с высших планет мудрецов, он калека. Он такой кривой. И он так ходит криво как-то. И он немножко стесняется этого, несмотря на то, что он, по идее, освобожденная личность, он не должен этого стесняться. Но он как-то стесняется. И когда над ним смеются, он проклинает. Вот. Такая черта характера есть. Есть Дурваса Муни. Кто знает, какие черты у Дурваса Муни есть?
Гневается часто.
Тоже, да, гневается, любит проклинать. А почему Дурваса прозвали? Кто не знает?
Не очень хорошо одет.
Потому что есть такая трава Дурва. И он пьет сок из этой травы. Он ее набирает, ему ученики, у него много учеников. Вообще, на самом деле, Дурваса Муни – это частичное воплощение Господа Шивы. И он набирает эту траву, такая трава типа Сандживани, которая дает энергию. Энергию мистички, ситхи. Вот ученики выжимают сок из этой травы, и он пьет этот сок, больше ничем не питается. И ничего не ест. Однажды его накормила Шримати Радхарани. И Шримати Радхарани настолько скромная, то есть Шримати Радхарани обладает самыми возвышенными, самыми лучшими качествами, женскими качествами, которые можно вообразить. И когда она предстала перед ним, он просто не мог ей отказать. Она предложила ему просад, который приготовила. И он дал ей благословение. Он ей сказал, что твой просад будет самым-самым вкусным. И тот человек, и тот, кто будет есть просад, который приготовила ты, первое, он никогда не будет болеть. Второе, он будет очень богатым. Он будет очень прославлен. И еще несколько мелких благословений. Вот. И когда мама Ишода узнала, мама Ишода очень разумная, она сразу же подумала, что надо Шримати Радхарани прибрать к рукам. Ну ладно, это другая история. Мы рассказывали Нарада Муни. И вот Нарада Муни, у него есть такая черта. Он любит устраивать всякие лилы, очень-очень интересные, закрученные, заверченные лилы. Вот. И он, знаете, он как шахматист Каспаров, он сразу на несколько ходов все видит, как кто что будет делать. Он сразу учитывает характер персонажей, которые участвуют в его спектакле. Он, знаете, он как режиссер. И мы недавно были у Стаса Намина, и Стас Намин ставит разные мюзиклы, вот он хочет Рамаяну поставить. Вот. И он показывал нам, как играет его труппа, прямо показал на репетицию. На репетицию нас пригласил, мы пришли. Вот. И в какой-то момент ему что-то не понравилось, а там у них режиссер, какая-то девушка, какая-то женщина, и она подсказывает, говорит, как делать, вмешивается. А он сидит, смотрит, и вдруг раз, бегает на сцену, говорит, нет, не так надо, так. И вот так же Нарада Муни, он все планирует, и иногда он вмешивается. Он вмешивается, потом раз, отстраняется. И наблюдает, что происходит. И вот однажды он затеял одну игру. Нарада Муни играет на вине. И когда Нарада Муни играет на вине, его никто не может остановить. Его не может остановить ни преданный, его не может остановить ни демон. Преданный, потому что у преданного сердце тает начинает. Он очень красиво поет. Вино очень красиво звучит. Такое впечатление, что, например, вот у нас самый лучший ситарист это Рави Шанкар. И вот как Нарада Муни играет, это как собрать 100 Рави Шанкаров или 1000 Рави Шанкаров. И они будут играть, вот идеально будут играть это вот Нарада Муни. И также он поет, очень-очень красиво поет, очень сладко поет. Даже сердце такого жесткого, сухого человека, оно сразу начинает размягчаться. Демоны тоже не могут остановить его. Однажды Равана услышал, как поет Нарада Муни. И он подумал, как красиво поет, как красиво играет. А про что он поет? Про кого он поет? А, он прославляет. А кого он прославляет? Он прославляет Кришну. Вот если бы он так же пел и прославлял меня, это было бы намного лучше. Он сказал, эй, Нарада, ты должен прославлять меня. Нарада ноль внимания. Он поет, глаза закатил. Вот, его там качает на этих воздушных потоках, так пьяный Нарада Муни. И в какой-то момент Равана пришел в гнев. И он вытащил меч, у него особый меч, у него особое оружие. Все виды оружия ему даровал Господь Шива, он удовлетворил Господа Шиву. Дело в том, что Равана является сыном Брамана, но мать его Ракшаси, поэтому он Ракшасом родился. Такой неблагоприятный, очень, очень неблагоприятный брак. Брамана и Ракшаса очень неблагоприятны. Вот, и когда такие браки случаются, вот такое чудо, как Равана, получается. Вот, он однажды... Но он при этом очень хорошо знает санскрит. И он тоже поет неплохо. Он поет гимны Вед, знает разные. Вот, и однажды он Шиву воспел. Он несколько часов пел славу Шиве. И Шива сказал: я тебе даю любое благословение, даю все оружие. Он Пашупата Астру ему дал, он дал ему меч свой, дал трезубец. Он был вооружен полностью. Но вот когда он вытащил меч, он сказал: ах, негодяй, ты не знаешь, с кем ты имеешь дело. Занес меч, и этот меч ударил прямо в шею Нарада Муни, но он пролетел. А Нарада Муни как ни в чем не бывало, продолжал петь. И он начал махать мечом, начал его рубить и вправо, и влево. Нарада Муни как ни в чем не бывало, продолжал петь. И даже глазом не моргнул. Слезы лились из его глаз. Это были не слезы боли, это были слезы счастья. Вот Нарада Муни вот такой. И однажды он прилетел на Вайкунху. И он решил посетить Лакшми. Вообще это было не совсем правильно. По ведическим канонам такие брамачари, как Нарада Муни, они не должны с матаджи наедине оставаться. А он прилетел к Лакшми, Господа Нараяна рядом не было. Представляете, какой? Мы застукали, Нарада Муни застукали. И начал петь. Она сначала смутилась, ну вот, брамачари полетел. Не очень хорошо. Не по этикету. Лакшми очень строго соблюдает этикет. Но когда он запел, она забыла обо всем на свете. Он так сладко пел. Ее сердце растаяло. Она так: чуть сознание потеряла. Когда пик сладости достиг апогея, когда уже Лакшми совсем уже растаяла, просто бери ее и лепи из нее, что хочешь. Он остановился. И она сказала: Нарада Муни, я готова тебя слушать вечно. Проси у меня любое благословение, все что угодно, проси у меня, всего чего хочешь, проси. И Нарада Муни сказала: ты уверена в том, что говоришь? Она говорит: совершенно уверена, Нарада Муни. Все что угодно. Лишь бы это был не последний раз. И он говорит: хорошо. Тогда я попрошу тебя, принеси мне Махапрасада от Господа Нараяны. Она: все что угодно, только не это. Мой Господь Нараяна приказал мне: только я могу подъедать Махапрасад после него. Больше никто во всех трех мирах, только я. Это личное мое право. Но так как она пообещала, она не могла перечить Нарада Муни. И она отправилась во дворец Господа Нараяны. И когда вы заметили такую вещь интересную, особенно, может быть, семейные люди это видят. Ну, не семейные тоже, наверное, замечали. Когда женщина в доме радостна, то дом он превращается, знаете, как Вайкунтха. Там все хорошо, праздник, так здорово. Все тоже радостны. И когда женщина такая угрюмая, сразу тучи такие какой-то. И даже в такой дом не хочется заходить. И там примерно то же самое. Когда Лакшми радуется, Вайкунтха процветает. Прям деревья желания бриллиантами брыжут просто. А когда Когда Лакшми расстраивается, эти бриллианты опять обратно. И листики на деревьях скручиваются. И вдруг Господь Нараяна заметил, что-то не брыжет бриллиантами, и все потускнело, и не так сияет, какое-то сияние серое какое-то. Что происходит? И он сразу понял, он уже, так сказать, муж со стажем, уже очень опытный, знает, что к чему. И он сразу же к Лакшми. И смотрит, Лакшми сидит, так вот прикрыла сари свое лицо, и что-то ногой там рисует. Какие-то знаки рисует. Он сразу все понял. Это знак. Когда женщина молчит, и ногой что-то там рисует непонятно, все понятно, нужно что-то срочно делать, иначе удачи не видать. И он подошел к ней, взял его так за подбородок аккуратно, приподнял подбородок и сказал: «Моя дорогая Лакшми, что произошло?» И женщина в таком случае, она опускает глаза и затем бросает очень-очень быстрый взгляд. Это особый. Скажешь: «Ну, сейчас пробую низкий фильм, но он насмотрелся». И когда она бросила на него взгляд, он увидел, что ее глаза полны слез. И он сказал: «Моя дорогая Лакшми, кто тебя обидел? Почему ты плачешь? Что случилось?» И она с болью в голосе рассказала всю вот эту историю. И спросила: «Что мне делать? Ведь я должна исполнить обещание». Он сказал: «Должна. Но я же не могу, нельзя же брать просад с твоей тарелки и раздавать другим. Нельзя?» Он говорит: «Нельзя». «И что же делать?» «Ну, если очень нужно, тогда можно». «А как я это сделаю?» «Ну, сейчас подожди, я доем, и увидишь». И он вкусил, он вкушает правой рукой, воспитанный человек. Я просто не знаю, нижний или верхний, не знаю какой. Может, по четным одной, по нечетным другой, не знаю. Вот, и он вкусил и демонстративно отвернулся. И сказал: «Ну все, забирай». Пока не повернулся. И она быстренько схватила поднос с махапрасадом и полетела к Нарада Муни. Нарада Муни поет, играет на вине. Но когда Нарада Муни почувствовал запах махапрасада, это прервало его медитацию. Она принесла ему, он тут же отставил свою вину и начал есть этот просад. Он ел его с таким наслаждением, примерно как мы сегодня ели, ну, похоже, еще посмачнее. Он вылизал всю тарелку, весь поднос. Он даже поднос себе на махапрасад не оставил. Он схватил свою вину и полетел по небу. Это был пьяный Нарада Муни. Это был просто треск пьяный Нарада Муни. И он летал, не разбирая дороги. И как-то так получилось, что он пролетал мимо Кайласа. И в это время на Кайласе медитировал Господь Шива. И он увидел какие-то зигзаги. Нарада Муни летает зигзагами. И так. Он подумал: сейчас он врежется в Кайлас. Точно врежется. Так или иначе, как-то Шива его зацепил, поймал и сказал: «Нарада Муни, что с тобой происходит? Я тебя никогда таким не видел». И Нарада Муни рассказал всю историю, улыбаясь, как он обвел вокруг пальца саму Лакшми, богиню процветания. И Шива сказал: Нарада, ну ты же мой брат, ты же мой родной брат, а не братья, родные братья. У них отец Брама. Ну ты мне хоть чуть-чуть Махапрасад-то оставил, как настоящий брат. И он сказал: о, прости меня, дорогой брат, но я забыл. Это был такой экстаз, что я ничего не помнил. Но Шива, он почувствовал, что был какой-то удивительный-удивительный запах. И этот запах исходил от рук Нарада Муни. Дело в том, что Нарада Муни в экстазе даже забыл рот прополоскать и руки помыть. И вот этот запах от прасады исходил от пальцев. И Шива сказал: ну-ка дай сюда. И он посмотрел на его руки. И вдруг он увидел между ногтями указательного пальца маленькая-маленькая рисинка. И Шива сделал так. И как только эта рисинка попала в рот в Шиве, тут уже Шива припустился в пляс. И тут уже стало не до шуток. Потому что Шива, когда исполняет танец, начинает разрушаться вселенная. Он схватил свой маленький барабанчик Дим-Дима, начал стучать в него, начал танцевать. Он куда-то полетел в сторону от Кайласа. Это был самый-самый потрясающий танец, который когда-либо исполнял Господь Шива. И вся вселенная началась трясти. Полубоги испугались. Они увидели, что у Шивы внеурочный танец. Вроде бы время пролая еще не наступило. Шива танцует. Они перепугались. Они побежали к богине Дурге. Сказали: о, Деви, что происходит? Вроде вселенная не должна разрушаться. Сейчас она разрушит всю вселенную. Останови его. И иногда Шива приходит в страшный гнев. Его может остановить Дурга. Дурга иногда приходит в страшный гнев. Его может остановить Шива. И когда Дурга приходит в гнев, Шива просто ложится, и Дурга танцует у него на животе. И так он ее пытается успокоить, и в какой-то момент она успокаивается. И то же самое, когда Шива начинает безудержно танцевать, Дурга ложится, он танцует у нее на животе, и он успокаивается. Так или иначе, она успокоила его и сказала: мой дорогой муж, я никогда тебя таким не видела. Даже во время разрушения вселенной ты так не танцевал. И Шива рассказал ей всю-всю историю. Рассказал ей всю историю. И она сказала: Шива, ты самый лучший. Ты самый примерный. Ты самый верный. Ты самый красивый. Самый храбрый. Самый удивительный. Самый-самый-самый-самый лучший муж. Ты, конечно же, оставил немножечко махапрасады для своей жены. И Шиве стало неудобно, и он сказал: эта крошечка риса просто пролетела. И тогда она сказала: никто меня не любит. Муж меня не любит. Господь меня не любит. Я ухожу. Развод по-итальянски, девичья фамилия. И она отправляется совершать суровые-суровые аскезы. Она совершала аскезы долгое-долгое время. И, наконец, сам Господь Нараяна не выдержал. И пришел к ней и сказал: о, богиня, о, Деви, зачем ты совершаешь эти аскезы? И она сказала: я самая несчастная женщина во всех трех мирах. Мой муж попробовал махапрасад от самого Нараяны, мне ничего не оставил. И Господь сказал: проси любое благословение. И она сказала: я прошу у тебя одно благословение, чтобы ты дал благословение, чтобы махапрасад после тебя могло попробовать в этой же вселенной любое живое существо. Ну, я тоже, естественно. И ничего не остается. И Господь дает благословение. Теперь я расскажу, как работает это благословение. Сейчас, вот когда, если обходить по часовой стрелке храм Господа Джаганатхи и двигаться от восточных, от львиных ворот к южным воротам, а южные ворота у нас какие? Конские, по-моему. Там есть такое место, где вываливают невостребованный прасад. Его вываливают, это Махапрасад Господа Джаганатхи. И он уже начинает немножечко бродить начинает. И вокруг разные животные ходят. Мухи летают, птицы, голуби, вороны, коровы. И все спокойно едят Махапрасад. Даже рыбы едят Махапрасад. Вот эти вот горшки, знаете, что с ними делают, на которых остается Махапрасад? Их вообще выкидывают в море. И они со временем, и они растворяются в море. Они превращаются в песок. И вот этот Махапрасад, который остается в этих горшках, он выходит в океан. И живые существа начинают есть Махапрасад от Господа Джаганатхи. Теперь я вам расскажу, как вообще готовится Махапрасад и что за кухня. Сегодня видели кухню, нет? Ну дошли до. Ну до входа-то дошли?
Дошли.
Вот когда вы шли по Джаганатха-роуд по этой дороге, вот прям к львиным воротам, к Симхадвару, вы проходили стену. И за стеной высокое такое здание, немножко закопченное. Вот это вот кухни, где готовят для Господа Джаганатха. Ну мы с вами, может быть. Я не знаю, входит в этот план той парикрама, но если бы со мной пошли, я бы вас обязательно завел бы на крышу библиотеки, и там сверху виден храм Господа Джаганатхи, вот, видны все куполы, видна кухня. Ну, вот, и эта кухня, самая большая кухня в мире. Она занесена в книгу рекордов Гиннесса по величине, по объему. И по количеству приготовляемого просада за один раз. Так говорят, что на этой кухне, если постараться, можно приготовить около 200 тысяч порций. То есть накормить 200 тысяч человек можно кормить на этой кухне. Я не знаю, утренний просад или дневной просад, но так или иначе. Вот такая вот мощность. И эта кухня, она разделена на 9 отсеков. И там всего 750 плит. Эти плиты небольшие. Эти плиты вот имеют размер примерно где-то метр на метр, 1,20 м высотой. Там есть такой вот... Там есть место, куда закладываются дрова, и на эту плиту ставятся горшки. Вот эти вот горшки делают в специальной деревне. Есть деревни, где делают только горшки для Господа Джаганатхи. И на эту плиту ставят горшки особым образом. 9 горшков ставят. Сначала ставят 5 больших горшков, в котором рис, дал там и так далее. 5 горшков. Есть специальные подставочки, чтобы эти горшки не раскатывались, есть специальные подставочки. Их тоже специальные люди выполняют, делают. Их подкладывают, чтобы горшки держались, чтобы они не катались ни вправо, ни влево. Подставочки. И ставят вот 4 и в середине один горшок. Вот 5 горшков ставят. Затем сверху ставят еще 3 горшка. И еще сверху ставят еще один. И получается вот такая вот пирамида. А служат тысячи поваров. Из них из них 500 им допускается заходить в кухню, и 500 и 500 не допускается. Те, кто не допускаются, они чисто чистят овощи, моют овощи, шинкуют, режут их. А остальные, те, кому допускаются, они уже складывают вот эти вот овощи, рис, воду в горшочки, кладут туда ги, кладут туда специальные специи. Например, они не используют картошку, картофель не используют, не используют морковку, не используют свеклу, не используют. То есть даже овощи они в гуне благости находятся, все равно не подразделяются. Есть среди них в тамагуне, есть в раджасе, есть в благости. И для Господа Джаганнатхи используются только благостные такие вот овощи, самые-самые благостные. Вот даже в сабже добавляется кокос. Кокос это орех, который используется при проведении жертвоприношений. И вот он его даже в сабже добавляет. И все это просто вот укладывается, закладывается, все выставляется. Затем несколько браманов есть, у них особое служение есть. Они зажигают лучины, и они зажигают вот этот вот огонь. Зажигают огонь. Вот сейчас, например, кухня Господа Джаганнатхи работает не в полную мощь. Она работает, может, на 5, может быть, на 10%. На полную мощь она работает, когда проходят такие фестивали, как фестиваль колесниц. Приезжают на этой площади, вот где мы были, там собирается несколько миллионов человек. И вот тогда вот эта кухня работает на полную, когда вот фестивали такие проходят. И вот эти браманы зажигают эти плиты и покидают кухню. И другой браман, у него есть специальное служение. Он закрывает эту кухню, у него есть специальный замок, специальные ключи. Больше ни у кого таких замков нет, ни у кого нет таких ключей. И он закрывает на замок эту кухню, и никто не может туда войти. И это его служение. И все ждут примерно минут 40-45 или час. И в какой-то момент начинает распространяться удивительный волшебный запах. В это время там находится Лакшми, богиня процветания. И Лакшми, богиня процветания, вот как раз готовит этот просад. Те, кто не ходит на этот просад, представляете, что вы теряете? Вы не представляете, что вы теряете? Это все равно, что приехать в Майпур и просто дать обет молчания и не участвовать в киртанах вообще. Это примерно то же самое. Некоторые говорят, он тяжелый. Ничего не тяжелый. Нужно просто есть с любовью, и все будет легким. Все будет очень хорошо. И затем, когда уже вот начинает распространяться этот запах, вот этот ключник, этот браман, он открывает кухню. И так вот этот просад, это просад в горшочках. Знаете, есть блюдо, особый шик. Готовить блюдо в горшочках. Поднимите руку, кто-нибудь готовил просад в горшочках? Готовили, да? Немного. Вот. Можно готовить просад в горшочках и медитировать на Господа Джаганнатху. И причем самое интересное, что все просто закладывается, и вот такая вот, знаете, вот там что-то среднее между духовкой и плитами. Но самое интересное, что когда вот ешь сабжи, может быть, кто-нибудь заметил, такое впечатление, что готовили их, обжаривали каждый овощ отдельно. Вкусные сабжи – это когда каждый овощ обжаривается отдельно. Отдельно морковочка, отдельно картошечка, отдельно цветная капуста, например, там и так далее. А потом все тушится. И вот у этого просада именно такой вкус, как будто каждый вид обжарился отдельно. Но на самом деле ничего не обжаривалось. Просто закладывалось, ставилось и уходило. И ничего нет подгоревшего. Дал не подгорел. Рис тоже не подгорел. И даже сабжи не подгорели. И затем браманы начинают выносить эти горшки. И у них уже наготове веревки и шесты. И эти шесты делают в другой деревне. Они таким образом служат Господу Джаганнатхи, специально делают шесты. И эти шесты используются только для того, чтобы носить прасад, больше ни в каких других целях. Даже будущий саньяси себе на данду не может взять такой шест. Веревки делают в третьей деревне. Плетут эти веревки. И эти веревочки... Ой, господин микрофон Прабу пришел. Или бак на микрофон.
Так и не сделали.
Ну ладно, нормально. Слышно меня, да?
Слышно, вообще.
Нормально. И затем эти горшки... Горшки кладутся в корзину. Четвертая деревня делает корзины. Выкладывают горшки в корзину. Примерно где-то от 3 до 5 горшочков вылезает в эту корзину. Затем они привязываются на эти корзины, две корзины по концам шеста. И носильщики кладут на плечо специальные гамчи. Эти гамчи делаются в пятой деревне. Эти гамчи делаются только вот для таких случаев. Кладут на плечо и несут. И куда они несут? Они входят в подземелье. Они входят в подземелье, подземный ход. Они идут в подземный ход. Потому что это пхога. И ни одно живое существо, даже птицы, не должны видеть пхогу. И это подземелье выходит прямо в мандир. Этот мандир называется Бога-мандир. Видели? В храме Джаганатхи один купол, потом второй купол, потом третий купол и главный купол. И это три мандира. Первый мандир – это Ната-мандир. Ната-мандир – там танцовщицы, специальные танцовщицы танцуют для Господа Джаганатхи. Второй мандир – это уже Бога-мандир. В Бога-мандире там идет предложение. Следующий мандир – это там, где принимают даршины. И большой купол – это там уже сам непосредственно алтарь, где находится Господь Джаганат Баладева Субхадра. И когда идет предложение, всех просят выйти. Храм становится пустым. Вот какое-то количество, несколько минут, он становится пустым. Вот они выходят. В это время другой жрец рисовой мукой в этом зале Бога Мандири, он рисует мандалы. Вы знаете, это как янтра, вот такие вот всякие многоугольники. Он уже все это разрисовывает. И такими рисовыми горочками он делает пометки, куда нужно ставить горшки. Эти горшки расставляются. Эти горшки расставляются в виде мандалы, очень красиво. И затем он читает мантры. К сожалению, они читают не «Намо Вишнупадая Кришна». У них свои мантры, я не знаю эти мантры. Читают эти мантры, и Господь вкушает. То есть все эти горшки, они были прямо в храме. То есть это не делается, как мы. Взяли немножечко, чуть-чуть предложили. Это все горшки, они несутся в Бога-мандир. И затем нужно проверить, вкусил Господь Джаганат или не вкусил. И тогда этот браман, который предлагал, он из панчапатры несколько капель воды наливает себе на руку. И затем он становится в специальное место и смотрит на эти капли. Вот так вот руку вот так вот разворачивает в сторону, стоит в сторону Господа Джаганатхи, разворачивает. И если в этих каплях, если вот в этом количестве воды отражается Господь Джаганатха, значит, он вкусил. Если его нет, значит, что-то не то. И причем, если кто-то из браманов, когда вот он заполнял горшки, заполнял не с правильным сознанием, у них даже есть правило, браманы должны быть сытые, чтобы они не медитировали на прасад. Они должны быть чистые, они должны быть сытые, и они должны постоянно думать о Господе Джаганатхе. И если кто-то из них неправильно медитировал, не медитировал на Господа Джаганатху, а медитировал на что-то другое, то вот этот горшок, который он который он закладывал, он трескается. Он трескается, и все выливается. А если группа браманов, если несколько браманов вдруг вот так вот закладывали неправильным сознанием, то вот в этом самом подземелье, когда они несут, знаете, там таинственно так, такое подземелье, коридор такой, огни, вдруг проявляется грязная, облезлая собака. И она пробегает, быстро смотрит на все горшки и исчезает. И как ее не пытались поймать, никогда не удавалось поймать эту собаку. Вот. Уже ее некоторые уже наизусть знают, эту собаку, знают, как она выглядит и что. Опять эта собака! Уже ставили охрану с одной стороны, ставили охрану с другой стороны, все прочесывали, нет собаки. Мистически появляется собака, оскверняет просад, пхогу вот эту, ее всю выкидывают. Господь Джаганнат ждет, снова готовят, снова чистят, все, снова готовят. И эта собака, это богиня Дурга. У нее есть служение, она защищает просад от неправильного умонастроения. Если вот кто-то с неправильным умонастроением, она вот так оскверняет и его выбрасывает. Это ЧП. Когда такое происходит. И когда уже все предлагают, весь этот просад несут в небольшой храм. Там внутри 36 храмов. Главный алтарь, алтарь Господа Джаганнат. Там есть храм Нарсимхадева есть, храм Дурги, храм Шивы есть, храм Господа Рамачандры. И всю эту, весь просад несут Дурги, предлагают Дурги. Если Дурги не предложат, это не считается махапрасадом. Вот, вот такие вот правила. Потому что Господь дал благословение богине Дурге, и только после этого ее начинают распространять. Вот такая вот интересная, история с просадом. Вот, уже поздно, может быть, какие-то у нас вопросы появились?
Хотя, по-моему, завтра там не поедете с нами,
да? А?
Завтра с нами не пойдете на парикраму?
Куда?
На парикраму пойдете?
Почему не пойду?
Он говорит, что там поведут или не поведут.
А?
Надо попросить, чтобы попасть на крышу.
А, в этом плане, на крышу? Ну, можно предложить. Я не знаю, какие планы у Мадхавананды. Но там вид хороший. Ну, еще вопросы есть какие? Громче.
Большое количество готовят просад.
А, просад в каких количествах готовят? Ну да, в больших. Много-много горшков, очень много горшков. А раньше представьте, вот как вообще вся эта эпопея с просадом началась? Однажды один царь Гаджапати молился Господу Джаганнатхе. И вдруг вот эта вот реальность, которая была вокруг, она стала исчезать куда-то. Он вдруг увидел огромный пантеон полубогов. Он узнал Господа Индру. Там были Ваю, Чандру, там даже были Господь Шива и Господь Брама. И они все начали проводить арати Господу Джаганнатхе. И там были параферналии из золота, украшенные бриллиантами. Они ему провели арати, и после этого принесли бесценные сокровища, которые могут быть только в царстве полубогов. И когда этот Гаджапати все это увидел, он подумал, вот эти дары действительно достойны Господа Джаганнатхи. Кто я такой? Я очень падший. Я никогда я не смогу предложить Господу Джаганнатхи такие подношения. И он заплакал. И вдруг он увидел, что эти полубоги исчезли. И вдруг он увидел, как проявилась сама Лакшми, богиня процветания. И богиня процветания начала приносить ему разные блюда, много блюд. И Господь Джаганнатха их своими такими ручками, он вкушал все эти блюда с большим удовольствием, причмокивал. И тогда у царя затеплилась в сердце надежда, похоже, вот это я смогу, такое подношение я смогу сделать. И он сказал, мой дорогой Господь, Теперь я для тебя буду готовить самые-самые лучшие блюда. И вот с этого момента был такой стандарт, что Господу Джаганнатхе предлагали 56 раз в день. Представьте, 56 раз в день. Он спит где-то 2 или 2,5 часа всего спит. У него отбой в 12. И причем, когда его укладывают, там тоже последняя порция его кормят. Он всего 2 часа спит, потом снова поднимают и сразу кормить начинают. Сразу же. Поэтому говорится, что Господь в разной дхаме себя проявляет по-разному, разное умонастроение. Так, например, во Вриндаване Господь танцует с гопи. В Майпуре Господь поет свои собственные святые имена. В Рангакшетре Господь лежит, отдыхает. В Тирупати Господь занимается бизнесом. Вот мы были в Тирупати, он, знаете, что там делает? Он там такие вещи вытворяет. Лакшми, богиня процветания, ему деньги просто нужны, ему кувере нужно долг давать. Это длинная история, я рассказывал ее. Он богиня процветания пригласил в сердце, она сидит в сердце, дает благословение. Люди приходят и просят благословения. Там, дай денег. Там были случаи, знаете какие? Один человек мне рассказывали, богатый человек, он все продал, в слитки золота все это перевел все это в слитки золота. И он шел в каупине. Каупина — это такая короткая гамча, такая каупина. То есть ничего у него не было. И вообще, по идее, нужно Господу Баладжи дары приносить величиной в собственный вес. Еще лучше, если это все будет пешком. Там специальная дорога есть. Мы так, как белые люди, на джипах или на автобусе, да. А там еще пешком. И я видел одного человека, когда мы с Госвами Махараджем были там, мы пешком шли. Я видел одного человека, который нес огромную корзину ананасов Господу Баладжи. И он был очень маленький. Знаете, метр, наверное, 55. Или 56, может быть, где-то вот так, не больше. И большая корзина больше его. И я понял, что это вес, его собственный вес. Потому что он был очень худой, но такой жилистый был, крепкий. И он вот так вот шел, 9 километров в горы шел, все это нес, Баладжи, представляете? И вот этот человек, он вот эти слитки золотом, он поместил, по-моему, на тележку. И он вот так вот поднялся, с этими слитками золота и пожертвовал эти слитки золота Баладжи. У него даже не было денег, чтобы обратно на автобусе поехать. И он пешком спускался. И когда он спустился, его встречает один человек и говорит: «Мой дорогой господин, у вас огромное неожиданное наследство». Так или иначе, люди просят материально, они просят недвижимость, просят деньги, просят... Поднимите руку, кто-нибудь деньги у Баладжи просил? А? Я тоже просил. Но мы просим у Баладжи не для чувственного наслаждения. Мы просим для Господа. Мы просим у Баладжи денег для него самого. И вот он дает благословение, он даже не смотрит, у него тилака закрыта. Он дает благословение материалистам, и они получают материальные богатства, но вместе с этим они получают проблемы. И каждый раз нужно ему что-то давать, что-то жертвовать нужно, иначе он ничего не исполнит. И когда у них появляются проблемы, эти люди снова идут к нему, снова деньги ему несут и говорят: «О, Баладжи, реши наши проблемы». И так это постоянно, огромное количество. В день приходит от 15 до 100 тысяч человек. В этом храме самый лучший менеджмент. Это, представьте, такие толпы приходят, нужно все организовать. Там самый большой фудфулайф в мире. Вот там не показывали, но там есть вот такие вот, такое вот здание, я там был, смотрел. Там, правда, просад такой, его невозможно есть, он очень острый. Вот, просад Махачили называется. Там только рис такой, знаете, пустой, не соленый, ги там нет, ничего. Вот он такой вот сваренный, простой. Вот я когда взял, я попробовал. И я вдруг подумал, я что, дракона что ли превратился? У меня не было впечатления. Я только рис этот съел, больше ничего не мог есть. Там ни сабжи, ни чади, ничего. Только рис съел и все. Вот. Там огромное-огромное количество людей. Они просто подходят, и там очень много пунктов раздачи. Очередей, ну, почти нет. Подходишь, тебе сразу дают вот эти вот листья, вот эти вот круглые листья. Ты кушаешь, можешь еще приходить. Вот. Самый огромный футбол лайф. Менеджмент очень хороший. Вот это Баладжи. Баладжи бизнесом занимается, деньги собирает. А в Джаганатхапуре Господь пирует. Вот. И мы тоже, поэтому мы сюда приезжаем. В основном мы сюда приезжаем пировать, мы сюда приезжаем. Я помню, когда 1.5 года сидел на молоке, приехал сюда. Я нарушил свой обет, никакого молока. Джаганат Прасад – это святое. Были плохо слышу, были божества, что шли торговцы? А внутри в воротах?
Нет,
на улице. На паланкине такое было божество.
А, я не был, я не видел, что это за божество. Что?
Торговцы приносили и предлагали божество, а потом раздавали как бы на улице.
И что? Ага. Ну, я не видел, не знаю, простите. Это, знаете, есть такая традиция. Божества выносят, когда из лавок выносят пхугу и начинают прям предлагать. Вот когда в Майпуре была процессия на слоне Шишарада Мадава выносили, там тоже очень многие. И когда мимо пиццерии проходит слон, там выносят пиццу, предлагают ее Шишарада Мадаве, и потом сразу же предлагают это слонихе. И слониха берет и прямо эту пиццу целиком. Тоже лилы такие. Вот расскажу еще про просад историю, чтобы мы просадную тему закрыли. Завтра откроем другую тему. Один день в году, я не знаю, какой это день Лакшми, день явления Лакшми. И все преданные Лакшми украшают свои дома очень красиво, гирляндами украшают, моют. Лакшми это вообще, ну, как бы, принцип чистоты, благости. Вот начинают мыть свои дома, окна моют, все. Ну, знаете, вот такой вот субботник устраивают всему Джаганатхапуре. И затем божеству Лакшми предлагается прасад, делается пир, и в каждом доме приглашается. И вот Лакшми решила выйти и решила посмотреть, кто же как ее, так сказать, вот, кто же как празднует ее явление. И она зашла в дом к одному богатому человеку и вдруг увидела, она постучалась, вышла хозяйка. Хозяйка была нечесанная, немытая, только проснулась, ничего не сделала, и Лакшми обиделась. Больше она в этот дом никогда не приходила. И эта богатая семья уже не богатая семья. Она обиделась, и вдруг она проходила мимо какой-то ветхой хижины, и вдруг почувствовала, какой аромат исходит, и почувствовала благость от этой хижины. Она постучалась, и ей открыла чиндалка. И чиндалка пригласила ее. Хижина была простой, но очень чистенькой. Она приготовила простой, но очень вкусный прасад и накормила Лакшми. И сразу же весть о том, что Лакшми, богиня процветания, посетила дом чиндалки, разнеслась по всему городу. И, конечно же, Господь Баладев и Господь Джаганат узнали об этом. Знаете, чем отличается Патита Павана Джаганат от Джаганатха, который находится на алтаре? Дело в том, что там есть Баладев, а тут нет Баладева. И Баладев защищает Господа Джаганатху от назойливых посетителей. А здесь, когда он один, он принимает всех. Назойливые, неназойливые, всех подряд. Вот. И поэтому Баладев, он так смотрит, что порядок был, он такой строгий, старший брат. И он сказал, что? Что она себе позволяет? Она сквернилась. Она не может теперь войти в храм. Мой дорогой братец, ты должен с ней поговорить. Она не должна входить в храм, она сквернена. Она была в доме Чиндалки. И Джаганат начал уговаривать брата, дорогой братец, ну это же все-таки моя жена, ну давай ее простим, ну ты же понимаешь. Он говорит, нет, или она, или я. Если она зайдет, будешь вот вдвоем с Субадрой стоять на алтаре, меня не будет. Ничего не остается делать. И смущенный Джаганат сказал, ну вот, Лакшми, такая история произошла, ты уж меня прости. И она так стала. Ах, так? Ну, посмотрим, как теперь ты без меня проживешь. И ушла. И Джаганат смотрит, время уже подходит, ему должны предлагать просад, и нет просада. Он подумал, может быть, кто-нибудь с неправильным настроением готовил, прошел час, опять нет просада. Два, уже солнце начинает садиться медленно, нет просада. И так бедный Джаганат постился. Баладев постился, он виду не подавал, он такой, знаете, у себя такой хорохорится. На следующий день нет утреннего просада. И тогда Джаганат сказал, Баладев, ну пойдем, может, на кухне что-нибудь осталось. И они пришли на кухню. На кухне ничего не было. И где-то они нашли, немножко риса нашли. Они нашли немножко риса, положили в горшок, там не было даже ги. Налили воды. И Джаганат спрашивает, Баладев, у тебя есть спички? Нет, нет. У меня даже карманов нет. Что же делать? Потом в конце концов они начали тереть деревья и иссякать, чтобы искры извлечь. И вот уже пошел дымок. И уже огонь готов появиться. И тут Лакшми говорит, «Эй, Агни, если ты проявишься, мало не покажется». И Агни такой, и спрятался. И как они не терли, ничего не получается. Ну ладно, Баладев, пойдем, может быть, какое-нибудь дерево найдем, может, там какие-нибудь фруктики. И вот они идут. И вдруг они увидели дерево. И на деревьях они увидели манго. О, манго! Мы сейчас покушаем манго. И Лакшми говорит, эй, Сурья, спали эти манго. И пока они дошли, они увидели, что все манго высохли. Их невозможно есть. Ну что, Баладев, ну давай хоть отдохнем под деревом, хоть полежим, отдохнем под деревом. И Лакшми приказал, эй, Сурья, спали эти листья, чтобы им жарко было. Сурья спалил листья, солнце жарится. И там была кунда небольшая. И Баладев говорит, ну что, Джаганат, ну давай нырнем хоть. Лакшми говорит, эй, Сурья, высуши это озеро. И в озеро. И бедный Джаганат, и бедный Баладев, они шли и плакали. Дорогой Баладев, давай, ну хоть зайдем к нашим преданным, может, наши преданные у нас накормят. Но куда бы они ни стучались, Лакшми предупреждала. Если откроете, я к вам никогда не приду. И у вас Лакшми никогда не будет. И так они обошли весь город, и никто им не открыл дверь. И, наконец, они пришли в дом этой чиндалки. И они уже так устали, так проголодались. Даже они даже не смогли попить из этого озера, не могли. Не то, что не могли даже попить. И они пришли к этой чиндалке, им было уже все равно, кто перед ними. И они сказали: ну дайте Христа ради. Чиндалка обрадовалась, сам Господь Джаганнат, Баладев пришли. Она говорит: заходите, гости дорогие. И она усадила их, пошла за просадом, и тут появляется Лакшми и говорит: ну, что теперь скажете? Они сказали: дорогая Лакшми, мы голодные, мы холодные, простите, горячие. Жажда истомила нас, пожалуйста, вернись. И вот так вот, и она сказала: точно? Пускай Баладев попросит. И Баладев: ну, Лакшми, пожалуйста, ну, вернись. Вот, и так вот она вернулась. И даже в домах чиндалов предлагают Лакшми просад, и она принимает. И даже в доме чиндалов готовят просад и предлагают Господь Джаганнат, и Господь Джаганнат принимает.
Ну, в смысле, ну без мяса.
Конечно,
мало ли это.
Здесь даже здесь все жители кшетры имеют четыре руки. Вот кто именно вот родился, жил, они имеют четыре руки. Даже чиндалы здесь имеют четыре руки. Правда, две не видно. Вот, но это обитатели Вайкунтхи здесь живут. Поэтому аккуратно, не обижайте вишнудутов. Еще есть вопросы? Спасибо. Давайте на этом закончим. Вот завтра тоже после просады мы соберемся и расскажем о самой вообще Дхаме.